Палладио давно уже никто не называл его мирским именем, и, услышав его, он вдруг увидел не грозного митрополита, постоянного члена Синода, а своего близкого, теперь такого родного друга, Мишку Короткова. Слезы покатились из его глаз, и, подхватывая падающего митрополита, он воскликнул: «Миша, друг, что с тобой, милый, я сейчас!» Ухватив подмышки обессиленное тело митрополита, он стал волочь его к рядом стоящему у дороги стогу свежескошенного сена. Привалив митрополита к стогу, он упал с ним рядом, стал лихорадочно шарить в глубоких карманах подрясника. Наконец достал металлическую колбочку. «Вот, Миша, валидол, я его всегда с собой ношу. На, положи под язык». Митрополит молча лежал на сене, устремив взгляд, затуманенный слезой, в бездонное синее небо, по которому бежали редкие пушистые белые облачка. Он вдруг вспомнил, как в далеком детстве любил лежать на траве и наблюдать движение облаков, представляя, что на этих облаках живут ангелы и святые. Как много прошло с того времени лет! И он поймал себя на мысли, что ни разу с того времени не смотрел вот так на небо. Как-то было не до того. А теперь он понял: надо было чаще смотреть на небо. Вся жизнь в какой-то постоянной суете. Вот она прошла, эта жизнь, а он и не заметил. «Ваня, ты заметил, как жизнь прошла?» «О чем ты говоришь? Почему прошла? Что за пессимизм? Ты всегда оптимистом был?» «Да я не о том, Ваня». «А о чем? Ну как, тебе лучше?» Палладий не сводил тревожного взгляда с лица своего друга, на щеке которого застыла слеза. «Я всегда боялся умереть без покаяния», — сказал митрополит. «Хорошо, что ты здесь. Прими мою исповедь и разреши меня от греха моего».
«У меня и Петрохили с собой нет», — растерялся Палладий.
«Эх, Ваня, на старости лет ты совсем в детство впал, дружище. Для чего же тебе дана благодать такого высокого сана, или забыл уроки по литургике профессора Георгиевского? Да любую веревку или полотенце благослови. На шею надень, вот тебе и Петрохиль».
«Да где же я веревку возьму?» — оправдывался архиепископ.
Митрополит стащил поясок со своего подрясника. «Вот тебе и Петрохиль. Извини, что амафора нет». Не удержался, чтобы не съязвить он, видя растерянность друга. Закричал:
«Господи, тебе еще святую воду принести? Как я ее своими слезами окроплю!»
И, утерев пояском глаза, накинул его на шею Палладия. Архиепископ стал произносить молитвы, а митрополит повторял их вслед за ним, глядя в небо и часто осеняя себя широким крестным знамением. Так, глядя в небо, он и заговорил, как будто сам для себя: «Кроме многочисленных моих грехов, в которых я исповедуюсь регулярно перед своим духовником, есть один грех, который меня тяготит уже много лет. Одним словом, можно его назвать малодушие и предательство друга. Когда рукоположили меня во епископы, приехал в Москву Николай Терентьев. Приехал за помощью и поддержкой. Его тогда уполномоченный регистрации лишил. И он приехал ко мне, чтобы я посодействовал ему устроиться на приходское служение. Я увидел его во время всеношной в Патриаршем соборе. Он подошел ко мне под елею помазания в старом плаще, в сапогах, весь мокрый от дождя, и вид его был какой-то жалкий. Я его даже сразу не узнал. А как узнал, обрадовался, говорю: «Николай, ты ли это? Каким ветром?» Он отвечает: «Надо, владыка, встретиться, поговорить. Я сейчас без места, может, чем поможешь?» Я говорю: «Конечно, какой разговор между друзьями?» «Сегодня, говорю, не могу. Ужин в Нидерландском посольстве, а завтра приходи к 14 часам в ОВЦС». На следующий день жду его у себя в кабинете. Заходит ко мне архимандрит Фотий и говорит: Там, владыка, вас дожидается священник Николай Терентьев. Так вот, я не рекомендую его вам принимать.
Почему это, удивился я?
Афутий говорит: я навел о нем справки через совет по делам религии. Его уволили за антисоветскую деятельность.
Какую антисоветскую деятельность? Совсем опешил я.
Он занимался с молодежью, вел, так сказать, подпольный кружок по изучению Священного Писания.
«Не понимаю», — говорю я. «Священное Писание — это что, антисоветская литература?»
«Да все вы понимаете, владыка, я же вам блага желаю. Вас собирается командировать в Америку служить, а это вам может сильно подпортить. Но поступайте, как хотите».
Я, конечно, подумал, все взвесил и не стал принимать Николая. Ему сказали, что я уехал по вызову патриарха. Он не глупый, все понял и больше ко мне не приходил. Вот такой мой тяжкий грех. Немного помолчав, добавил: а ведь то, что я митрополит, этим я ему... Николаю обязан.
Как так?
Не понял Палладий.
Так ведь я жениться собирался, влюбился в Ольгу Агапову, а Николай ее у меня отбил. Я вначале обижался на него, а потом думаю: хорошо, что не женился, семейная жизнь не для меня, и пошел в монахи.
Потому и митрополит сейчас. Как она сейчас, кстати, матушка Ольга?
Да уже лет 5, как померла от рака, сказал Палладий и вдруг зарыдал во весь голос.
Царство небесное, перекрестился митрополит. Теперь ее душа у Бога.
Ты-то чего убиваешься?
Да я над своими грехами тяжкими плачу. Исповедуй ты меня, брат.
И он дрожащими руками снял с шеи поясок и, сотрясаясь от рыданий, подал его Мелитону.
«Ну-ну, успокойся, друг мой, и облегчи свою душу покаянием. Кроме вас, Николаем, был еще и третий, кто влюбился в Ольгу».
«Неужто и ты?»
— удивился митрополит.
«Да, я.
Только когда я признался, она тоже мне призналась, что влюбилась в Николая, а меня любит как брата. Я хоть и опечалился, но в то время порадовался, что у них такая взаимная любовь, а сам стал готовиться к монашеству. Меня ведь после тебя через 5 лет в архиерею рук положили. Все это время отец Николай с матушкой Ольгой где-то скитались, он работал то сторожем, то кочегаром. А как я стал архиереем, они ко мне в епархию приехали. Я тогда лично пошел к уполномоченному хлопотать за Николая, взял с собой здоровенный конверт одними сотенными. Конверт-то уполномоченный принял с радостью. Да на следующий день говорит: ничем не могу помочь, комитетчики не пропускают. Правда, есть выход. Обком предлагает собор отдать под нужды города, а вам дадут другой храм, где сейчас государственный архив. Размером он, мол, почти такой же, да не в центре.
Я, конечно, с негодованием отверг это предложение. Вечером ко мне пришла матушка, вся в слезах, говорит: у меня, владыка, рак. Врачи обнаружили, не знаю, сколько проживу. А вот Николай без службы у престола Божьего еще раньше от тоски помрет. Совсем плохо в последнее время стал. Упала на колени, плачет. Я тоже на колени встал, плачу. Отпустил ее, обнадежив обещанием что-то сделать. Всю ночь молился, а наутро пришел к уполномоченному и дал согласие на закрытие собора и переход в другой храм. Отца Николая отправил служить благодатовку, а потом мне такая досада за свой поступок взяла, что прямо какая-то неприязнь к отцу Николаю появилась. За все это время ни разу к нему в благодатовку не приезжал служить, да и к себе в гости не звал. Вот какие грехи мои тяжкие.
простит ли меня Господь?
Господь милостив. Он нас сюда для этого прощения и привел.
Ты знаешь, удивительно на меня твой вледол подействовал. Вставай, старина, пойдем к Кольке. Он простит. И Бог нас тогда простит. В это время напротив стога остановилась лошадь, запряженная в телегу. Соскочив с телеги, к ним подошел мужик и, поздоровавшись, спросил:
«Вы, отцы честные, отколь и куда идете?»
«Да вот, направляемся в Благодатовку, к отцу Николаю».
«Ой, мать честная, и я туда же! Договориться с батюшкой хлеб осветить, а то скотинка часто болеть начала. Садитесь на телегу, подвезу».
Он подбросил на телегу сено и помог усесться владыкам. Затем, звонко причмокнув, стряхнул вожжами:
«Но, родимая!»
И лошадка покорно зашагала, пофыркивая на ходу. Мужичок оказался словоохотливый, рассказал, какой хороший у них батюшка Николай и как все его любят не только в Благодатовке, но и у них в Черновке. Матушка у него больно хорошая была, такая добрая, ласковая со всеми. Только шибко хворала, да Господь смилостивился над нею. На Пасху причастилась сердечно и померла. Говорят, коли после причастия, да и на светлый помер, то прямиком в рай, так ли это?
Так, так, подтвердил Палладий. За перелеском открылся вид на деревню Благодатовку. Посреди деревни стоял однокупольный деревянный храм с колокольней. Вокруг него, как сиротинушки, сжались около 50 крестьянских дворов. Около деревни пробегала небольшая речка, а сразу за деревней начиналась березовая роща.
«Красота-то какая!» — восхитился митрополит.
«Да, красота!» — поддакнул мужик. «Только все равно молодежь бежит в город. Тут ведь у нас развлечений никаких нет. Работа крестьянская тяжелая. А в городе что? Отработал смену. И ноги на диван».
Мужик довез их до самой церковной ограды и, высадив, сказал: «Я тут к куме заеду. Хозяйшка моя велела кое-что передать. Потом приеду к батюшке. Надо договориться к нам поехать в Черновку». Архиереи поблагодарили мужика и, открыв калитку, вошли в церковную ограду, крестясь на храм. В глубине двора, около сарая, они увидели мужика, который колол дрова. Рядом священник в коротком стареньком подряснике собирал поленья и носил их в сарай. Набрав очередную охапку, он обернулся на скрип калитки и замер в удивлении, воззрившись на двух идущих к нему архиереев. Потом дрова посыпались из его рук на землю, и отец Николай почти бегом устремился навстречу владыкам. Оба архиерея при его приближении повалились на колени. Отец Николай, торопев, остановился, пробормотав: «Господи, что это со мной творится?» и осенил себя крестным знамением. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его!»
«Ну вот, Ваня, мы теперь не друзья ему, а врази. Мы к тебе, Николай, с покаянием. Прости нас, Христа ради!»
Отец Николай подбежал к ним, бухнулся на колени. «Благословите, владыки, меня грешного. Я уж подумал на вождение бесовское». Он обнял их обоих. Три посидевшие головы соединились вместе. Так, прижавшись друг к другу, они простояли минут 5 молча. Затем отец Николай вскочил и помог подняться архиереям. Все стали смеяться, хлопать друг друга по плечам, что-то говорить в радостном волнении. Говорили все разом, никто никого не слышал, но все были счастливы. Потом вместе пошли на сельское кладбище и отслужили литию на могиле матушки Ольги. Когда пришли в дом, там был накрыт ужин. К этому времени по распоряжению отца Николая на буксире притащили УАЗик. За столом сидели долго, вспоминая былое, радуясь, что они теперь все вместе, как когда-то в студенческой юности. Трое друзей помолодели не только душой, глаза горели,
молодым блеском, и морщины расправились. Спохватившись, отец Николай сказал: «Я ведь сегодня собирался служить службу полиелейную. Завтра празднуем память равноапостольной княгини Ольги, матушкин день ангела. Каждый год службу в этот день правлю. Сегодня-то мало кто будет, а завтра к литургии народу много придет из соседских деревень».
«Ну вот что», — сказал митрополит, — «мы будем с тобою служить».
«О, архиерейских облачений у меня нет».
«А мы с Палладием и иерейским чином послужим с удовольствием. Две ризы-то у тебя еще найдутся?»
«Конечно, владыка, как благословите».
И отец Николай мечтательно добавил: «Вот бы архиерейское богослужение. Народ здешний такого еще ни разу не видывал».
«Будет тебе завтра архиерейская служба», — заверил Палладий. «Где у тебя тут телефон?»
Дозвонившись до секретаря, он распорядился: «Завтра к 8:30 утра с протодиаконом и подиаконом в деревню Благодатовку будем литургии служить.
Да не забудьте для митрополита облачение взять».
Утром еще не было 8 часов, а уж и подиаконы суетились в храме, расстилая ковры и раскладывая облачения. Слух быстро разошелся по народу о прибытии архиереев, и в храм пришли даже те, кто туда никогда не ходил.
На малом входе архиепископ Палладий склонился к митрополиту и спросил:
«Если я надену на отца Николая крест с каменями, ты у святейшего подпишешь ходатайство?»
«Не мелочись, я и митру подпишу».
Палладий снял с себя крест, надел его на отца Николая, а митрополит снял свою митру и, провозгласив «Аксиос», водрузил на голову совсем ошарашенного настоятеля. После службы и обеда Палладий засобирался домой, а владыка митрополит сказал: «Ты уж не обижайся, но чего я поеду в город? И так надышался в Москве всякой гари. Поживу здесь недельку, как человек».
Но недельку митрополиту, как человеку, пожить не удалось.
На завтра позвонили из патриархии и сказали, что вместо заболевшего Никанора ему надо срочно лететь в Африку на международную конференцию «Мир без ядерного оружия». Прощаясь с отцом Николаем, он грустно спросил: «Ты ни разу не видел танец эфиопских епископов под барабан?»
«Нет», — ответил озадаченный отец Николай.
«Счастливый ты человек, хотя, впрочем, зрелище это прелюбопытное».